Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и у нас очень долго не было бесед по Евангелию от Иоанна. Настал месяц Элюль, месяц, когда принято доделывать недоделанное, и если не получится в течение месяца доделать, то хотя бы начать, и то будет благословенно. Итак, мы с Божьей помощью продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Я напомню, мы изучаем Евангелие от Иоанна очень медленно, смакуя. Это не быстрые уроки, поэтому если несколько стихов за одну беседу разберем, то оно и слава Богу. А сегодня мы продолжим изучать первую главу и поговорим о делегации, которую иудеи послали к Иоанну Крестителю в пустыне. Сразу же после пролога идет об этом рассказ. Иоанн Креститель, Йоханан Аматбиль в еврейской традиции, собрал вокруг себя довольно много учеников. Было это не так далеко от Иерусалима. И как любой учитель, как любой лидер, появившийся на арене Торы, на арене политики, если хотите, он представлял интерес для правителей страны, для духовных правителей, а власть в духовном аспекте принадлежала, по крайней мере, они так считали, принадлежала саддукеям, первосвященникам, и они часто, мы встречаем это и в Талмуде, и в других еврейских источниках, они часто посылали своего рода инспекции к людям, которых они хотели проверить, проинспектировать. И здесь мы встречаем примерно такую делегацию. В первой главе, в 19 стихе, мы читаем: «И вот свидетельство Йоханана, когда иудеи прислали Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты». Мы читаем в 19 стихе, что иудеи, то есть жители иудеи, еврейский иудейский истеблишмент, послал из Иерусалима священников Коаним и левитов Левиим спросить его, кто ты. В 24 стихе этой же главы мы читаем, что они были из фарисеев. В последнее время сильно стал муссироваться в мессианской среде, в ученой среде вопрос о взаимодействии фарисеев и саддукеев. Ведь большинство коэнов того времени принадлежало к партии саддукеев, и нам известно о достаточно напряженных отношениях между фарисеями и саддукеями. Настолько хорошо известно, что некоторые говорят, но не могли фарисеи и саддукеи сотрудничать. В том числе говорят, что Павел не мог получить от первосвященника никаких писем, а значит, он был либо лжецом, либо скрытым саддукеем, который только прикидывался фарисеям, и никакого сотрудничества быть не могло, и в этой связи, конечно, возникает удивление, когда мы встречаем такое место в Евангелии, могли ли сотрудничать левиты и коины с фарисеями. Вот что мы читаем у современника Иоанна Иосифа Флавия. Он рассказывает о том, какие силы и как ему, Иосифу Флавию, противодействовали. Он рассказывает про некого Симона и говорит так. Симон же этот был родом иерусалимлянин из очень знатного рода секты фарисеев, которых считают более ревностными, чем другие блюстители отеческих законоположений. Ну, об этом и Павел пишет. Человек этот был преисполнен ума и рассудительности и мог собственными заботами поправить дело, если оно было в плохом положении. Иоанн уже, он был старый друг и товарищ, а со мной тогда находился в размолвке. Итак, приняв просьбу, он убеждал первосвященника Анана и Иешуа из Гамлы и некоторых людей из одной с ними партии пресечь мое возвращение в зародыше и не допускать, чтобы я достиг величайшей славы, говоря им, что будет на пользу, если у меня отнимут Галилею. И призвал он Анана, да, мы помним, да, он только что сказал, что это первосвященник, здесь мы видим, что фарисей по имени Шимон сотрудничает с Саддукеем по имени Анан, и призвал он Анана людей не медлить, чтобы я не опередил их и не приступил к городу большими силами. Так советовал Шимон. Первосвященник Анан доказывал, что это нелегкое дело. Дальше идет длинный рассказ, и дальше рассказывается о том, что Анан и его приближенные, подкупленные взятками, согласились изгнать меня, Севафлавий, из Галилеи, и решили они послать мужей родом неравных, но одинаково образованных. Из них двое были простолюдины, Иоаннат и Анания, секты фарисеев, третий Иозар, священнического рода, тоже фарисей, и самый младший из них Шимон из первосвященников. То есть здесь мы видим, что первосвященники посылают куда-то делегацию фарисеев, в том числе священник фарисей есть, так что люди, которые выдвигают мысли о невозможности сотрудничества фарисеев и саддукеев, просто стоит почитать Иосифа Флавия. Эта работа называется «Моя жизнь», где, собственно, Флавий рассказывает о себе. Итак, руководство иудейское посылает делегацию фарисеев, коинов и левитов к Йоханану спросить его, кто он такой. И он продолжает рассказ. Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Машиах. Очень непонятный текст. Он объявил, это значит, что Иоанн дал подробный ответ делегации. Он не стал отпираться, не отказался от сотрудничества с ними. И, собственно, их вопрос был не просто «Кто ты такой?», а какая у тебя власть, какие у тебя основания делать то, что ты делаешь? Уже ли ты больше, чем просто пророк, ты больше, чем просто человек? И Йоханан признал, что у него есть особая функция, не стал от этого отрекаться, но в то же время сказал, что он не Машех. Но иткахеш, это значит, он не отказался от того, что он не отрекся от того, что он занимается определенной духовной работой, что он имеет определенную миссию. Первый вопрос, который мы видели, видимо, ему задали, не Машиах ли он? Этот вопрос здесь не назван, но есть ответ на него. Он сказал, что он не Машиах. Второй вопрос, который ему задают, не является ли он пророком Элияу? Мы знаем, что пророк Элияу должен открыться в конце времен, перед приходом Машеха, так евреи ждали. И третий вопрос, не является ли он тем пророком, который предположен, предвозвещен в книге Дворим, 18 глава, 18 стих. Про Элияу мы читаем, прежде всего, конечно, у Малахии. Малахия говорит, вот я посылаю вам Элияу пророка перед наступлением дня Господа великого и страшного. Ну, кроме того, об Элияу и его миссии мы читаем в книге Бен Сире, «Премудрость сына Сирахова», где он говорит, как прославился ты, Илия, чудесами твоими, и кто может сравниться с тобой в славе? Ты воздвиг мертвого из смерти, из ада словом Всевышнего ты низводил в погибель царей, и знатных с ложа их ты слышал в Синае обличение на них, на хриве суды мщения ты помазал царей на воздаяние, а пророков преемники себе, ты восхищен был огненным вихрем на колеснице с огненными конями, ты предназначен был на обличение в свои времена, чтобы утишить гнев, прежде нежели обратиться он в ярость, обратить сердце отцов к сыну и восстановить колено Якова. Бен Сира ожидал, выражает ожидание, собственно, еврейского народа, своих современников, что в последние дни появится Элияу, соберет народ, восстановит 10 колен, утишит, успокоит гнев Божий, вернет отца к сыну, сына к отцу. И естественно, что было огромное ожидание прихода Элияу перед приходом Машеха. И мы знаем из других Евангелий, что Иешуа свидетельствовал об Иоханане, что он Илия, что он предтеча, но, разумеется, не в буквальном смысле. Здесь Йоханан говорит: «Я не Элияу». Он отрицает, что он Элияу, потому что он действительно не Элияу в буквальном, повторю, смысле. Элияу очень ожидаемый, поэтому, естественно, вопрос о нем. Второй ожидаемый герой эсхатологический – это тот самый пророк. О пророке сказано в книге Второзакония или Дворим: «Пророка поставлю я им из среды братьев их в подобие тебя, и вложу слова мои в уста его, и будет он говорить им все, что я повелю ему». Настолько раввины видели сильным авторитет этого пророка, что галахический мидраш говорит о том, что этот пророк даже может временно отменять заповедь. Слушайся его голоса, говорит мидраш, даже если он говорит то, что не заповедовала Тора, или противоречит то, чему заповедует Тора. Это Сифри 175 раздел, кто хочет проверить. Много было эсхатологических ожиданий, ждали и Мелхиседека, и Метушелаха, и кого только нет. Есть предание о четырех героях, которые появляются в конце дней, или о семи, и разные списки составлялись, но два основных – это Элияу и тот пророк, те, кто должен был появиться перед приходом Машеха. Об этом, собственно, и спросили члены делегации, которая к Иоанну послана. Не стоит воспринимать этих людей отрицательно. Они пришли с вопросом, они представители власти. Йоханан имеет определенную силу, они духовно отвечают за своих людей, за тех, кого они пестуют, растят, воспитывают, за, не будем бояться этого слова, весь еврейский народ. Поэтому они посылают людей проверить, что это такое, кто это появился. И когда Йоханан на оба вопроса ответил «нет», чтобы не продолжать перебирать варианты, эти люди говорят Иоанну: «Скажи ты нам, чтобы мы ответили тому, кто послал нас, что ты говоришь о себе самом. Нам нужно в раздел «Кто ты?» что-то записать. Мы с этим посланы. Что нам ответить тому, кто нас послал?» И Йоханан отвечает: «Я глаз вопиющего в пустыне». Если посмотреть этот текст более подробно, то Иоанн говорит: «Я глаз в пустыне, приготовьте пути Всевышнего». Так говорит пророк Исаия. Вопрос расставления знаков препинания в предложении. Глаз вопиет в пустыне, или глаз вопиет, двоеточие, в пустыне приготовьте пути Всевышнему. Исайя, если его читать на иврите, из него следует на первый взгляд именно второй синтаксис, то есть глаз вопиет в пустыне приготовьте пути Всевышнему. Что значит, что по сути Йоханан здесь называет себя голосом? Конечно, мы находим в еврейской литературе того периода, особенно в апокрифической литературе, апокалиптической литературе, литературе, связанной с эсхатологией, мы находим случаи, когда голос Бога или какой-то голос был персонифицирован. Это мы встречаем в завещании Авраама и в завещании И в Йова, во второй книге Варуха, мы читаем: «В ту ночь, когда я спать, пришел ко мне глаз и позвал Йовав, Йовав». То есть есть голоса, которые персонифицируются, как иногда мы читаем: «Сказала Тора Всевышнему», или «Сказала милость Всевышнему», или «Премудрость», как мы читаем в Танахе, в книге Мишлей, говорит: «Я была художницей, я была перед ним». И мы видим, что персонификация свойственна еврейской традиции. В данном случае мы видим, что Иоанн называет себя голосом. Но, по сути, что такое пророк на иврите? Слово «нави» – это не предсказатель будущего. В русском языке пророк – тот, кто говорит события до того, как они случились. «Нави» – это тот, устами которого двигает Всевышний. Тот, кто уста для голоса Божьего. По сути, Йоханан, Иоанн здесь говорит, что он инструмент для божественного призыва, который озвучен еще пророком Исаией: «Приготовить в пустыне пути Всевышнему». Пустыня – это место, где Израиль получил Тору. Это место, где нету еще государственности, нету никакой власти. Пустыня – это ничейная территория. Там можно все обнулить, можно все поменять. Там нету установленных правил. Это место, куда можно пойти для того, чтобы измениться, для того, чтобы приподняться над какими-то бытовыми законами, над какими-то бытовыми реальностями. Очень многие подвижники, мы читаем это в Танахе, в том числе и сам Йешуа, выходили в пустыню. Народ Израиля прошел курсы духовной подготовки в пустыне. Иоанн служит в пустыне, и он говорит: «Приготовьте пути Господу». Я, по сути, я живое пророчество Исаии. Это то, что он отвечает на вопрос. Дальше сказано, что посланные были из фарисеев. Об этом мы уже говорили в самом начале, о сотрудничестве коганим, левиим, коинов, левитов и фарисеев. И дальше мы читаем: «Они спросили его: что же ты крестишь, если ты не Машиах и не Илия и не пророк?» Из этого вопроса может следовать, что по их верованию или Машиах, или Илияу, или пророк могли крестить. То есть само крещение ожидаемо, но непонятно, почему это делает Иоанн. Немного стоит уделить этому вниманию, потому что это действительно вопрос важный и не совсем ясный. Вода имеет очень важное значение как духовный символ. Мы видим омовение как символ очищения от греха. Не один раз в Танахе: «Я омою вас, я окроплю вас водою» и так далее, говорит Всевышний. Филон говорит, что четыре реки, которые восходят из райского сада, это вода, которою стало Слово Божие. Это Слово Божие, которое стало водою, логос божественный. Бенсира, сын Сирахов, сравнивает мудрость с водою. Так в 15 стихе, 15 главе 3 стих, он говорит: «Напитает его хлебом разума и водою мудрости напоит его». И в 24 главе: «Насыщает мудростью, как весон и как тигр во дни новин». Мудрость божественная, божественный замысел. А мы помним, что со слова «логон», с идеей логоса, начинается Евангелие, in архи гино логос, в начале было слово. Логос связан в традиции с водой, с божественной премудростью, и божественная премудрость связана с водой. В кумранских рукописях есть текст «Мудрость Божия, фонтан знания и источник святости, родник знания и источник святости». Можно так понять. Окунание в воду, омовение, очищение водой связано с прикосновением к божественной премудрости. И тот, кто прикасается к божественной премудрости, сравнивается с омываемым. Мы уже говорили о Флавии, и Флавий рассказывает в иудейских древностях ту историю, которую мы знаем из Танаха, но с некоторыми подробностями. И он говорит так: на следующий день в новолуние царь Шауль, совершив по установлению обычаю ритуальное очищение, то есть омывшись, крестившись по сути, сел за обеденный стол, причем место с правой стороны от него занял сын его Йонатан, а с левой стороны военачальник Авнир. Когда Шауль увидел, что место Давида осталось незаметным, незанятым, он сперва промолчал, предполагая, что Давид не успел совершить омовение. Здесь у Флавия есть рассказ о том, что омовение как способ очищения существовали и во времена Давида. Это иудейские древности. В своей собственной биографии, о которой мы уже говорили, Флавий рассказывает вот что. «Ведя суровую жизнь и много потрудившись, я изучал все три, но считая, и мне недостаточно, и узнав про некоторого Бануса, который жил в пустыне, одежду себе находя на деревьях, а пищу там, где ее произвела природа, и часто днем и ночью, обливаясь холодной водой для очищения, я стал его подражателем. И проведя у него 3 года и исполнил свое желание, я вернулся в город». То есть Флавий описывает в своей биографии, что когда ему было около 17-18 лет, он отправился к человеку по имени Банус, который питался, можно сказать, подножным кормом, одевался в одежды, которые росли на деревьях, то есть, видимо, в листья деревьев, то, что ему удалось из этих растений сплести, и постоянно омывался для очищения. Есть, таким образом, понятие, что крещение существовало для очищения. Крещение также, или омовение, также существовало для прозелитов, для тех, кто принимал иудаизм. Есть спор Раби Элизара, когда и Раби Йошуа, один говорит, что обрезание, собственно, делает прозелита, а крещение, погружение вторично. Другой говорит, что погружение делает прозелита, а обрезание вторично. То есть тот, кто омылся, тот и становится прозелитом, который обязан сделать обрезание, то обязанность он потом выполнит, но не обрезание делает его евреем. Это спор талмудический. Есть в Талмуде, в трактате Ивамот, есть история о прозелитке, которую звали Белорея. У нее были рабы, и они окунулись в освобождение от рабства. То есть раб, которого окунают в рабство или в прозелита, или еще куда-нибудь, раба приобретают, его тоже должны окунуть. Когда его освобождают, его тоже должны окунуть. Если когда его приобретают, он говорит, я окунаюсь во имя свободы, он становится свободным. Здесь их никто не окунал, они сами омылись, провозгласили себя свободными, и когда это дело их пришло к мудрецам, мудрецы сказали, они действительно свободны. И тогда стали спорить, может быть, потому что она на тот момент еще не была прозелиткой, и она не имела власти над их телом. Идут сложные законы, но мудрецы сходятся в том, мы не будем входить в подробности этого спора, мудрецы сходятся в том, что если рабы окунаются во имя освобождения, намеренно, с пониманием того, что они делают, то они становятся свободными. А крещение в отпущении грехов, в освобождении от власти греха, рассказывает еще один апокриф, книга Сибирских пророчеств, и она говорит так: «Образ мысли смените пустые люди, не вынуждайте его для вас выбирать. Отказавшись от мечей и убийств, и от стонов и беззакония, в реках вечно текущих омойте свое тело». То есть отказ от беззакония, чува, тоже может быть связан с омовением. Есть достаточно много причин для омовения. И любую из этих причин можно применить к тому, почему Иоанн крестит, или почему от Илии, от того пророка или от Машеха ожидали, что он, возможно, будет погружать обновление, прозелитизм, ритуальное очищение, освобождение от греха, освобождение из рабства. Все это совершалось с омовениями. Но функции Иоанна – это, конечно, не только то, о чем он сейчас сказал, но и возвещать о Машехе. Поэтому он дальше говорит в 26 стихе, он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который станет впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Видимо, они, посланные, знали, что Иоанн проповедует еще о ком-то, потому что здесь Иоанн говорит: он то идущий за мною. И он стоит среди вас, видимо, он был на тот момент в толпе, в группе тех, кто его слушал. Мы не читаем историю крещения Иешуа у Иоанна, Иоанн немного по-другому передает материал, ведь он говорит о предвечном существовании Логоса, поэтому крещение, описание крещения для него, его Евангелии не имеет такого значения, это для него не так важно. Он описывает космические, более глобальные процессы. Что значит «идущий за мной»? «Идущий за мной» хронологический, который встанет впереди меня. По традиции больший идет впереди, младшие идут позади. Мудрецы постоянно соревновались в этом. Каждый, кто отставал, даже если они ехали на осле, и осел одного обгонял другого, тот, кого обогнали, расстраивался. Не потому, скорее всего, не потому, что он завидовал тому, кто обогнал, потому что чувствовал, значит, во мне что-то не так, значит, мне чего-то не хватает, я еще не на том уровне, как он, и мне есть куда расти. Такое расстройство было у этих людей, когда Иоанн говорит: кто-то пойдет впереди меня, кто-то, кому я должен, даже не достоин развязать сандалии. Это функции, которые нельзя было заставить делать раба. По закону нельзя раба заставить развязывать тебе сандалии. Это самое недостойное из недостойных служений. Иоанн говорит: да, я не простой человек, я не отрицаю, у меня есть функция, у меня есть миссия, и это важная миссия, но я не Машиах, я не Элияху, и я не тот пророк, и будет еще кто-то, кто станет впереди меня, не меня ждите, не меня, не на меня ориентируйтесь, не обо мне расскажите пославшим вас, тем, кто вам послал, когда вы будете давать отчет, говорите, что я тут фигура не самая главная, идет тот, кто настолько больше меня, что я даже сандалии ему не могу развязать. И этот отрывок заканчивается тем, что Иоанн говорит, это было в Вифании, за Иорданом, где крестил Иоанн, в некоторых текстах, и так в синодальном переводе, бейт-авара или бейт-авара – место перехода через реку, но и при Иордании, хотя текст говорит «за Иорданом». «За Иорданом» значит в Пирее, не в Иудее, за границей Иудеи, поэтому иудеи туда выходили, там, где царствовал Филипп. Возможно, это было по причине возможных преследований в Иудеи, своего рода работа в приграничной зоне соседнего государства. Тем, кто читал на тот момент Евангелие, это было понятно. Многие искали Бетанию, Бейт-Авару или какое-то место там за Иорданом, в непосредственной близости к Иордании. Даже Ориген, даже ранние исследователи, знающие географию страны не понаслышке, не знают, какое это место. Для читателей важно, что это происходило за Иорданом, что это действие более чем в пустыне, это даже в некотором роде вне страны Израиля, как и Тора давалась вне страны Израиля, в пустыне вне страны Израиля. Там происходит подготовка к служению. Сегодня есть место, которое исторически считается местом крещения Иешуа. Оно действительно находится на реке Иордан, километрах в 10 от Иерусалима, где сегодня проходит граница между Иорданией и Израилем. И вот если принимать свидетельство Иоанна, то дело было за Иорданом, вне государства Иудеи. У этого тоже важное значение, потому что близко к мысли о даровании Торы. Вот такая история произошла с делегацией, которая была послана к Иоанну из Иудеи. Мы на этом остановимся. Пока. Святой и благословенный благословит всех тех, кто ищет Его волю, изучает Его Слово, ищет Его лица. Благословит вас, дома ваши, ближних ваших, всех родных ваших, родителей ваших, дедов ваших, внуков ваших, братьев и сестер ваших, мужей ваших и жен ваших. Даст исцеление всем, кто нуждается в исцелении, даст пропитание, помощь в пропитании семьи тем, кто ищет, как прокормить свою семью, откроет свою щедрую руку и даст желаемое всякой плоти, благословит дома ваши, ближних ваших и дальних ваших, общины ваше и имущество ваше, и все, что у вас. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.